Глава 17. Глубоко затянувшись сигаретой, Гарри бросил окурок на тротуар. Он не решился сразу потянуть за полицейскую дубинку, служившую в семерке ручкой входной двери, и некоторое время смотрел на противоположную сторону первой улицы, на зеленый скверик, обрамлявший сити-холл и носивший громкое название Парка Свободы. В белом свете карбоновых фонарей были ясно видны фигуры бездомных, расположившихся на ночлег на травке вокруг мемориала погибшим во Вьетнамской войне. Эти люди и сами походили на убитых, скошенных пулеметным огнем на поле брани и еще не похороненных. Наконец Босх решился и, отворив дверь семерки, прошел через ресторан Карки, занавешенный плотными черными шторами, напоминающими судейскую мантию. За аркой располагался бар. Там было полным-полно полицейских и юристов, а воздух казался синим от сигаретного дыма. Все эти люди пришли сюда переждать час пик, да так и застряли в баре, то ли выпив лишнего, то ли почувствовав себя слишком комфортно, чтобы куда-то торопиться. Гарри прошел в дальний конец бара, где еще оставались пустые стулья, и заказал пиво и порцию виски. Судя по часам над стойкой, сейчас было ровно 7, и Гарри огляделся, пользуясь зеркальной стеной бара, но не заметил никого, кто походил бы на агента Корво. Закурив сигарету, Босх решил подождать до 8. В этот момент портьеры у входа раздвинулись, и в бар вошел невысокий, черноволосый человек с окладистой черной бородой. Он задержался на пороге, ожидая, пока глаза привыкнут к полутьме и едкому дыму, и Гарри рассмотрел его подробнее. На незнакомце были голубые джинсы, легкий пуловер, а на поясе висел пейджер. Там, где копы обычно носили кобуру, пуловер заметно оттопыривался. Мужчина оглядел зал, и их взгляды встретились в зеркале. Босх едва заметно кивнул агенту, и Корво сел на табурет рядом с ним.
«Значит, раскусил меня, да?» — сказал он вместо приветствия, сходу переходя на «ты».
«А ты меня?» — дружелюбно отозвался Босх.
«Пожалуй, нам обоим стоило бы повторить курс в академии. Хочешь пиво?»
«Послушай, Босх, прежде чем мы начнем дружить домами, я хотел бы упомянуть вот о чем. Мне неизвестно, что тебя интересует. Я понятия не имею, что происходит на вашем фронте. Собственно, я даже еще не решил, стану ли с тобой разговаривать».
Гарри взял из пепельницы свою сигарету и посмотрел на Корво в зеркало.
«А я еще не решил, что такое форт. Марка машин или порода лошадей?»
Корво спустился с табурета на пол.
«Счастливо оставаться!»
«Послушай, Корво, расслабься. Выпей пиво, покури».
«Прежде чем идти сюда, я проверил твое досье. Там написано, что ты упрям как осел. Ты быстро катишься по наклонной, Босх. Сначала Ороу, сейчас голливудский участок. А что потом? Охранник-инкассатор в машине Уэллс Фарго?»
«Нет, потом будет Мехикали. Только если мне придется действовать вслепую, то, возможно, я запутаюсь в ваших же сетях, расставленных на Зарилу, и в конце концов испорчу вам обедню. Поговорив со мной, ты поможешь и мне, и своей конторе».
«А что, если ты вообще не должен ничего предпринимать? Что, если я сейчас выйду отсюда, сниму трубку телефона и поговорю с кем надо? Твое путешествие закончится, даже не начавшись».
«Слишком поздно», — Босх покачал головой.
«Вам меня не остановить. Буду действовать на свой страх и риск. Да сядь ты и прости, если я вел себя как последняя задница. Со мной иногда случается. Просто мне очень нужна помощь ваших парней, а им нужен я».
Корво не спешил вернуться за стойку.
«Что ты намерен делать, Босх? Поедешь на это ранчо, перебросишь папу через плечо и дернешь обратно в Штаты? Так что ли?»
«Что-то в этом роде».
«Глупо».
«Признаться, я сам еще не знаю, что мне предпринять. В общем-то, я рассчитывал действовать по обстоятельствам, как сложится. Может, я даже не увижу папу, а может, увижу. Хочешь рискнуть?»
Корво взгромоздился на табурет и, махнув рукой бармену, заказал то же, что и Босх. Глядя на него в зеркало, Гарри заметил под бородой длинный широкий шрам. Если агент отрастил бороду, чтобы скрыть этот розово-красный след,
он ничуть не преуспел. Возможно, однако, Корва и не старался ничего скрывать. Большинство агентов АКН, с которыми Гарри встречался или работал, не имели ничего против внешних атрибутов мужественности. Шрамы не вредили их работе, на добрую половину состоявшей из громких, но пустых угроз и тонкого блефа. Каждый из них гордился подобным увечьем, словно медалью за личную храбрость. Удивляло Босха одно, как с такой отметиной на лице Корво ухитрялся работать нелегально. Когда бармен поставил перед ним заказ, Корво привычно опрокинул стакан с виски и запил пивом.
«Так зачем ты собрался туда на самом деле?» – спросил он. «И почему я должен тебе верить?»
«Потому что я могу помочь вам с Зарило».
«Чушь!»
Босх промолчал, решив дать Корво волю порезвиться, чтобы перейти к делу, как только агенту надоест рисоваться и позировать. Постепенно Босх приходил к выводу, что телепостановки о жизни полицейских не преувеличивали только одно – недоверие и соперничество, существующее между местными и федеральными копами. Какая-то из сторон всегда считала себя лучше, умнее, опытнее, чем другая. Те, кто так думал, как правило, ошибались.
«Хорошо», – сказал наконец Корво. «Допустим. Что у тебя есть на него?»
«Прежде чем рассказать, мне хотелось бы задать один вопрос. Кто ты такой, Корво? Я имею в виду здесь, в Лос-Анджелесе. Почему Мур ссылается на тебя в одной из своих подборок? Как ты стал экспертом по Зарилу?»
«Это не один вопрос, а целых 10. Впрочем, в общих чертах я готов ответить на них. Я уполномоченный агент-дознаватель. Возглавляю расследование, которое проводится в Мехикале совместными усилиями наших отделений в Мехико-Сити и Лос-Анджелесе. Поскольку Мехикале равноудален от обоих городов, мы поделили расследование пополам. Больше я ничего не скажу, пока ты не убедишь меня, что с тобой стоит разговаривать. Давай, выкладывай».
Босх сообщил ему про Джимми Капса, про Хуана Гутьерреса, про причастность к их гибели Мура и Денса и про нити, протянувшиеся от этих дел к Зарилу. Закончил он тем, что, по его сведениям, Дэнс поехал в Мексику, вероятнее всего в Мехикале, сразу после того, как был убит Мур. Корво допил свое пиво.
«В твоем сценарии одна большая дыра. Скажи мне вот что, с чего ты взял, будто этот ваш Хуан был убит именно в Мехикале? И еще, как и зачем его тело перевезли в Лос-Анджелес? Я не вижу в этом никакого смысла».
Медэкспертиза показала, что Гутьеррес Лоса был убит минимум за 6 часов до того, как Мур нашел его труп. Или заявил, что нашел. Кое-какие детали, обнаруженные при вскрытии, позволяют предположить, что наш Хуан был убит именно в Мехикале, точнее в определенном районе, в окрестностях Мехикале. Полагаю, что преступники пожелали избавиться от тела, чтобы не привлекать к этому району излишнего внимания. Вот его и отправили в Лос-Анджелес. Благо, у них уже был наготове грузовик, идущий в этом направлении. В высшей степени удобно.
«Не надо загадок, Босх. О каком районе мы говорим?»
«Не мы. Говорю в основном я, вот в чем беда. Впрочем, мы еще можем поторговаться. Я читал вашу справку. Судя по всему, вам так ни разу и не удалось перехватить ни одного каравана Зарило. Я могу отдать вам его каналы. Что я получу от вас взамен?» Корво рассмеялся и показал бармену 2 растопыренных пальца. Тот принес ему еще 2 пива.
«Знаешь что, Босх, хочешь верь, хочешь не верь, но ты мне нравишься. Я действительно проверил твое досье, и мне пришлось по душе то, что я узнал. Но мне почему-то кажется, что у тебя нет ничего стоящего».
«Вам не приходило в голову проверить одно местечко под Мехикали, которое называется Энверо-Брит?» Корво заглянул в стоящий перед ним бокал, словно собираясь с мыслями. Босх поторопил его. «Да или нет?»
«Так называется один тамошний завод, где плодятся стерильные фруктовые мушки, которых потом выпускают здесь. Завод-подрядчик правительства. Этих насекомых разводят в Мексике, потому что...»
«Я все это знаю, но откуда это известно тебе?»
«Я занимался планированием наших операций.
Нуждаясь в наземном наблюдательном пункте, чтобы следить за ранчо, мы стали присматриваться к ближайшим промышленным и сельскохозяйственным объектам. Энверо Брид сразу нам приглянулся. Во-первых, он находится под американским управлением. Во-вторых, это правительственный подрядчик. В-третьих, в общем, мы начали прощупывать предприятие, чтобы определить лучшее место для НП, на крыше или в кабинетах. Территория ранчо расположена через дорогу от лабораторного корпуса.
Но они вам отказали.
Нет, почему же? Они-то были не против. Это мы сказали нет.
Почему?
Во-первых, радиация. Во-вторых, эти чертовы мухи летают повсюду и лезут в приборы. Но самое главное заключается не в этом. Поднявшись на крышу, мы увидели только стойла и амбары. Все эти хозяйственные помещения, где разводят быков, оказались между Энверо Брид и жилыми зданиями ранчо. Они заслоняли их, поэтому нам пришлось отказаться от мысли оборудовать там наблюдательный пункт. Пришлось сказать руководителю спасибо и откланяться.
Под какой крышей вы работали? Или, может, вы пришли и заявили, мы из АКН, позвольте нам тут пошпионить за вашим соседом?
Нет, конечно. Наши ребята состряпали какую-то подходящую легенду. Что-то насчет того, будто мы из национальной службы погоды, изучаем розу ветров в гористо-пустынной местности. В общем, какая-то чушь вроде этого, но босс Энверо Брид поверил нам.
Еще бы. Корво вытер губы тыльной стороной руки.
А каким концом вписывается в твою версию Энверо Брид?
Через моего Хуана. Фруктовые мушки, о которых ты говоришь, нашли у него внутри. Думаю, там его, возможно, и убили.
Корво повернулся вместе с табуретом так, что теперь смотрел прямо на Босха. Гарри же продолжал наблюдать за ним в зеркале.
«Ну что ж, Босх, ты заинтриговал меня, валяй дальше!»
Гарри рассказал ему о своих предположениях, Энверо Брид, оказавшийся так близко от ранчо Зарилло, о чем Босх не подозревал, пока не узнал об этом от Корва, наверняка был основным звеном в цепи, по которой черный лед уходил через границу. Его версия состояла в том, что подденный работник Гутьеррес Лоса либо завербовался в мулы, но не справился с заданием, либо вполне легально, работая на Энверо Брид, увидел или сделал что-то такое, чего ему не следовало видеть или делать ни при каких обстоятельствах. Так или иначе, его забили до смерти, а труп упаковали в один из картонных контейнеров и вместе с грузом насекомых отправили в Лос-Анджелес. Потом тело бросили у ресторана, а Мур, скорее всего, распоряжавшийся приемкой товара в Штатах, нашел его.
Им пришлось избавиться от тела, ведь они не могли допустить, чтобы на заводе шныряли полицейские ищейки. Там есть что-то важное, такое, что стоит дороже жизни старика рабочего.
Корва уперся локтем в стойку и положил подбородок на руку.
Что же он мог там увидеть?
Этого я не знаю. Мне известно только, что Энверо Брид договорился с федеральными властями о том, что контейнеры не будут досматриваться на границе. Открыть эти коробки значит нанести ущерб нежному товару.
Кому ты говорил об этом?
Никому.
Никому? Точно? Ты никому не рассказывал про Энверо Брид?
Я наводил кое-какие справки, но всю историю целиком я рассказал одному тебе.
У кого ты наводил справки? Ты связывался с мексиканской полицией?
Да. Они направили запрос в консульство по поводу исчезновения старика, и именно это помогло мне сложить 2 и 2. Впрочем, когда я буду в Мехикале, мне придется получить официальный протокол опознания.
Ты упоминал про Энверо Брид?
Я спросил только, известно ли им, что Гутьеррес работал на эту фирму.
Корво с разочарованным вздохом повернулся лицом к стойке.
«С кем из мексиканцев ты разговаривал?»
«С капитаном по фамилии Грена».
«Его я не знаю. Впрочем, уверен, ты здорово осложнил себе жизнь. К местным копам нельзя обращаться запросто. Им ничего не стоит поднять трубку, позвонить Зарилло и сказать, что ты интересовался стариком, и получить от него премию в конце месяца».
«Может, я действительно все испортил, а может и нет. Грена отмахнулся от меня и, надеюсь, позабыл о моем звонке». Во всяком случае, я не вламывался на предприятие, где разводят мух, с просьбой разрешить мне устроить у них на крыше метеостанцию.
«Я займусь этим немедленно», — проговорил Корво.
«Но пообещай мне не болтаться вокруг Энверо Брид, когда попадешь в Мехикали».
«Ничего не обещаю.
Кроме того, до сих пор из нас двоих только я что-то давал. Ты же не сообщил мне ничего полезного.
Что ты хочешь узнать?
Хочу узнать все о Зарило.
Могу сказать о Зарило только то, что мы довольно долго охотимся за ним.
Заказав бармену два пива, Босх закурил и смотрел, как дым постепенно скрывает его отражение в зеркалах на задней стене.
Тебе нужно знать о нем одно. Он чертовски хитрый сукин сын. Меня вовсе не удивит, если его предупредят о твоем приезде. На Зарило работает вся местная полиция. Мы имеем дело только с федеральной полицией Мексики, но и на них можно полагаться не больше, чем на бывшую жену.
Босх с пониманием кивнул.
Если Зарило пока не знает, что ты намерен посетить Мехикали, то ему сообщат об этом еще до того, как ты доберешься до места. Тебе придется быть настороже. Лучше всего, конечно, вообще не ездить. Однако, зная тебя, я уверен, что этот вариант отпадает. Другой способ сберечь свою шкуру – это не контактировать с местной полицией.
Им нельзя доверять. У папы там полно своих людей, понял? Босх кивнул, глядя в зеркало.
«Теперь я окончательно убедился», – продолжал Корво, «что все сказанное мной влетело тебе в одно ухо, а вылетело в другое. Поэтому я хочу, чтобы ты связался с одним местным парнем. Он не подведет. Его зовут Рамос. Когда приедешь в Мексику, не вздумай затевать с полицией никаких игр. Вежливо поздоровайся и притворись, что все отлично, а сам работай только с Рамосом».
«Если моя догадка насчет Энверо Брит подтвердится, и вы предпримете какие-то решительные шаги против Зарило, я не прочь при этом присутствовать».
«Хорошо. Только держись Рамоса, ладно?»
«Договорились. А теперь расскажи мне про Зарило, а то ты отвлекаешься на всякую ерунду».
Зарило отирается в тех местах, бог знает сколько времени. В его досье есть материалы, датированные еще началом 70-х годов. Он профессиональный курьер. Думаю, его выбросил наверх батут.
Босх когда-то слышал это выражение, но был уверен, что Корва объяснит подробнее.
Черный лед – его последнее увлечение. Еще ребенком Умберто подрабатывал как марихуанито. А из Барио его вытащил какой-то местный туз. Примерно такой же, каким сам Зарило стал сейчас. В 12 лет он уже ходил через границу с тюками травы на спине. Став постарше, участвовал в переброске зелья на грузовиках и постепенно пробился в верхний эшелон. К началу 80-х годов, когда почти все наши усилия сосредоточились на Флориде, колумбийская наркомафия подрядила мексиканцев. Кокаин стали доставлять в Мексику самолетами, а мексиканцы перебрасывали его через границу, используя свои старые нахоженные тропы. Дорога из Мехикали в Калексико была одним из таких путей, а весь маршрут назывался Батут. Дурь попадала из Колумбии в Мексику, а оттуда к нам.
Постепенно Зарило разбогател, пройдя путь от Барио до огромного ранчо с собственной охраной. К тому же половина копов в районе Калифорнийского залива у него на содержании.
И вот тут-то колесо совершило полный оборот, и все началось сначала. Большинство своих людей Зарило вытащил из трущоб. Он не забыл Барио, а Барио не забыл его. Ребята Зарило работают не за страх, а за совесть. К тому же он пользуется огромным уважением у местного населения. Тогда же он заработал прозвище «Эль Папа». Когда мы, то есть АКН, разобрались в ситуации и слегка перегруппировали силы, чтобы заняться мексиканским кокаином, Зарило взялся за героин. Во всех окрестных Барио он имел лаборатории, и они гнали для него деготь. А в добровольцах, готовых смотаться с грузом через границу и обратно, недостатка никогда не было. За один такой поход Зарило платил своим мулам столько, сколько эти бедняги не заработали бы и за 5 лет честного труда.
Босх подумал об искушении, о легких деньгах, не связанных с излишним риском. Даже те перевозчики, которые попадались на границе, отделывались небольшим сроком заключения. Переход от дегтярного героина к черному льду был для Зарило вполне закономерным, продолжал Корва.
Он прирожденный предприниматель, поэтому заранее чувствует, на чем можно зашибить деньгу. Конечно, черный лед – это наркотик, который пока не вышел из детского, так сказать, возраста, в смысле широты распространения и известности. Но мы уже сейчас считаем Зарило крупнейшим поставщиком этой дряни.
Да и наркокультура не стоит на месте. Черный лед уже появляется повсюду. В Нью-Йорке, Сиэтле, Чикаго и других крупных городах. Какие бы операции с Зарило мы не пересекали в Лос-Анджелесе, это лишь капля в море. Зарило, похоже, все еще продолжает поставки чистого героина через своих курьеров из Барио, но черный лед – его самый перспективный продукт. За этим наркотиком будущее, и Зарило это прекрасно понимает, вкладывая в него все больше и больше сил и средств. Для начала он расправится с гавайцами. Накладные расходы у него гораздо ниже, и уже сейчас на рынке капсула черного льда продается на $20 дешевле, чем гавайский лед. Стекло или как там они прозвали его в последнее время. Кроме того, продукт Зарило действует сильнее и понемногу вытесняет гавайцев с рынка на всем континенте. Потом, когда спрос на черный лед действительно пойдет вверх, а по некоторым оценкам возможен такой же взлет, как на крэк в середине 80-х, Зарило поднимет цену и останется монопольным распространителем этого наркотика до тех пор, пока его не нагонят другие. Зарило можно сравнить с рыболовным сейнером, который тянет за собой 10-километровую сеть. Он движется по кругу и огораживает огромный участок, откуда рыбе уже не вырваться.
«Предприниматель, значит», — проговорил Босх.
«Да, так я его называю. Помнишь, пару лет назад в Аризоне пограничная стража наткнулась на подземный ход, тянувшийся от складского помещения по одну сторону границы до пакгауза по другую? Кажется, в Ногалесе. Мы считаем, что Зарило принимал в этом участие. По крайней мере, один склад наверняка принадлежал ему. Может, и идея тоже».
«Но вы так и не тронули его».
«Нет. Всякий раз, когда мы подбираемся к нему поближе, сразу появляются трупы. Ты, наверное, назвал бы его предпринимателем, склонным к насильственным действиям».
Босх вспомнил труп Мура на грязном полу в ванной комнате грязного мотеля. Не собирался ли он сделать свой ход, пойти против Зарило?
«Зарило связан с Лаэме», — сообщил Корва. «Ходят слухи, что он способен убрать любого человека, где бы тот ни находился. Еще в 70-е годы происходили кровавые разборки за контроль над нелегальными караванными тропами через границу, и Зарило тоже оказался в этом замешан. Внешне все это сильно напоминало войну банд, когда Барио ополчилось на Барио. Это потом он объединил все рабочие поселки, но тогда его клан, святые и грешники, одержал победу. Из этого клана вышло большинство членов Лаэмы. Это была крупная банда, состоящая из латиноамериканцев. Она называла себя мексиканской мафией и пользовалась авторитетом у заключенных как в мексиканских, так и в калифорнийских тюрьмах. Босх почти ничего не знал об этой группировке, поскольку не вел никаких дел, в которых были бы замешаны ее члены. Он не подозревал, что верность групповым интересам насаждалась насильно под страхом смерти.
«Откуда тебе все это известно?» – спросил он.
«Долгие годы я работал с осведомителями и информаторами, с теми, кто остался в живых, чтобы все это рассказать. Мы собрали полную биографию папы. Я даже знаю, что у него в гостиной висит портрет Элвиса на бархате».
«А какой знак у его Барио?»
«В каком смысле знак?»
«Ну, герб, эмблема».
«А, дьявол! Дьявол с нимбом!»
Босх допил пиво и оглядел бар. Неподалеку он заметил помощника окружного прокурора. Тот, как знал Гарри, был членом рабочей группы, санкционировавшей серию расследований по случаям применения полицией оружия. Прокурор сидел за столиком в гордом одиночестве и посасывал мартини через соломинку. За другими столиками сгрудились несколько копов. Их лица были смутно знакомы Босху. Все это были динозавры, старослужащие управления. Гарри хотелось уйти и подумать о только что услышанном. «Дьявол с нимбом святого». Такую татуировку он видел на руке Мура. Значит, Кэл родом из тех же мест, что и Зарило. Удивительное совпадение, если, конечно, это совпадение. Босх почувствовал выброс адреналина. «Как мне связаться с Рамосом?»
«Пожалуй, я устрою так, чтобы он сам нашел тебя. Где ты остановишься?»
«Еще не знаю».
«Остановись в Калексико, в отеле Деанса. По нашу сторону границы безопаснее, да и вода там лучше».
«Хорошо, так и сделаю». Вот что еще. Оружие через границу провозить нельзя. В общем-то, это совсем не трудно. Покажешь на контрольном пункте полицейский значок, и к тебе в багажник никто не полезет. Но если в Мексике произойдет какой-то инцидент со стрельбой, то следствие прежде всего проверит, оставил ли ты личное оружие в полицейском участке в Калексико или нет. Корво многозначительно кивнул Босху. В полицейском управлении Калексико есть специальный сейф. В нем они хранят оружие копов, которые едут на ту сторону. Там ведут вполне легальный учет, так что тебе даже дадут квитанцию. Профессиональная этика, так сказать. Поэтому мой тебе совет, сдай пушку в полицию, чтобы не тащить ее через КПП и не врать, будто ты оставил оружие дома. Оставь револьвер в Калексико и получи квитанцию. Тогда у тебя не возникнет проблем. Усек? У тебя будет алиби для твоего ствола, если что-нибудь случится.
Босх кивнул. Он понял, на что намекал Корво. Агент достал бумажник и протянул Гарри визитную карточку.
«Звони в любое время. Если не застанешь в конторе, значит, меня разыщут. Только назовись, а я предупрежу людей и оставлю записку, чтобы тебя непременно соединили со мной».
Босх заметил, что манера поведения Корво претерпела изменения. Теперь он говорил гораздо быстрее и ерзал на табурете. Босх решил, что агент пришел в возбуждение, узнав про Энверу Брит. Очевидно, Корво не терпелось приступить к делу. В зеркале Гарри увидел, что шрам на щеке агента потемнел, словно это был индикатор, изменявший цвет в зависимости от настроения хозяина. Корво перехватил его взгляд.
«Удар ножом!»
Он коснулся шрама пальцами.
«Все, Атенахо. Я расследовал одно дело и работал под чужим именем. Мой пистолет был пристегнут к ноге. И тот парень полоснул меня, прежде чем я успел наклониться. У них там нет хороших больниц, где аккуратно справились бы с таким ранением. Вот и заштопали кое-как. Теперь не могу работать нелегально. Слишком уж у меня запоминающаяся физиономия».
Босх почувствовал, что Корво нравится рассказывать эту историю. Его не обманула даже напускная небрежность, скрывающая обыкновенную браваду. Вероятно, это был единственный случай в карьере маленького агента, когда он действительно заглянул в глаза смерти. Босх прекрасно понимал, какого вопроса ждет от него Корво. Он спросил. «А тот парень, что он заработал?»
«Кремацию за государственный счет. Я уложил его, как только дотянулся до своего пистолета».
Корво ухитрился придать героический оттенок истории об убийстве человека, который полез с ножом на вооруженного пистолетом агента. Он явно считал это подвигом, достойным мужчины. Видимо, Корво выкладывал эту историю каждый раз, когда замечал, что кто-то смотрит на его шрам. Босх уважительно покачал головой, слез с табурета и положил на стойку деньги. «Не забудь про наш уговор. Без меня Зарило не трогайте. И свяжись с Рамосом, предупреди его».
«Конечно, сделка есть сделка», — откликнулся Корво. «Но я не гарантирую, что мы предпримем решительное наступление в ближайшее время, пока ты будешь в Мексике. Вообще-то мы не намерены спешить. К тому же мы потеряли Зарило. Не сомневаюсь, это временно, но все же».
«Что значит потеряли?»
«Вот уже дней 10 наши наблюдатели не видели его. Впрочем, мы почти уверены, что он все еще на ранчо. Просто Зарило временно залег на дно, пытается преодолеть свои привычки».
«Привычки?»
«Папа любит показываться на людях, к тому же ему нравится дразнить нас. Обычно он объезжает свое ранчо на джипе, охотится на койотов, причем палит в цель из УЗИ и любуется быками. У него, кстати, есть один замечательный зверь, настоящий чемпион, однажды убивший Матадора. Быка зовут Эль Темблар. Зарило часто ездит посмотреть на него. Думаю, он считает, что эта гордая и свирепая зверюга чем-то похожа на него самого. Как бы там ни было, но Зарило в последнее время не видно на ранчо Пласа де Лос Торос, куда он прежде отправлялся каждое воскресенье. Не объезжал он и окрестные барио, что раньше проделывал довольно регулярно. Наверное, чтобы напомнить себе, кто он такой и откуда вышел. В поселках Зарило самая известная фигура. Там-то его и прозвали римской папой Мехикали.
Боск попытался представить себе жизнь Зарило. Самый знаменитый человек в городе, не признающий знаменитостей. Гарри закурил сигарету. Ему очень хотелось поскорее выбраться отсюда. Когда его точно видели в последний раз? Если Зарило все еще на месте, то он не показывался на территории ранчо с 15 декабря, воскресенье, когда присутствовал на бое быков. Там его видели в последний раз. По сообщениям информаторов, приближавшихся к усадьбе, он был у себя и 18-го. Потом сообщения прекратились. Либо Зарило скрылся, либо отлеживается у себя в берлоге, как я и говорил.
Может, потому что он приказал убрать копа? Корво мрачно кивнул. Босс ушел один. Агент остался, сказав, что ему нужно позвонить. Гарри вышел на порог, вдохнул прохладный ночной воздух и в последний раз затянулся сигаретой. Вдруг ему почудилось какое-то смутное движение в темноте парка на противоположной стороне улицы, и один из бездомных, явно псих, выскочил в белый конус света от уличного фонаря. Этот чернокожий высоко задирал худые колени и совершал руками порывистые резкие движения. На глазах Босха он резко повернулся и промаршировал обратно во тьму. Тромбонист невидимого оркестра, играющего где-то в другом мире.